Глава 12. Виконтесса. Баттиста, хозяин гостиницы «Шпаги», подобрал слугу для мистера Мелвилла, француза по имени Филибер, превосходного парикмахера. Сей Филибер, толстенький человечек лет 40, с мягким голосом и неслышной походкой, несколько лет служил у герцога де Линьера, но герцог отдал голову гильотине, и Филибер оказался без работы. А когда и другие аристократические головы Франции пали под ножами гильотин, Филибер эмигрировал из республики, в которой парикмахеры остались без работы. Марк Антуан, который очень заботился о своей великолепной черной шевелюре, с радостью принял француза на службу. В тот день, в соответствии со своими обязанностями, Филибер брил Мелвилла. Во время этой интимной процедуры ворвался мессер Вендрамин, очень нарядный, в костюме из сиреневой тафты, помахивающий тростью золотым набалдашником, и бесцеремонно устроился на стуле у туалетного столика. Он развлекал англичанина беседой, сыпал анекдотами, в основном скандальными, а иногда и непристойными, в которых сам неизменно выступал героем. Присутствие Филибера вовсе не стесняло его. Марк Антуан, мысленно послав его к дьяволу, напустил на себя сонный вид. «Я повезу вас сегодня», — заявил Вендрамин, — «в одно из самых изысканных и недоступных казино в Венеции, в казино восхитительной Изабеллы Тоотохи. Вы слыхали о ней?» Мелвилл ничего не знал о ней. Венецианец напустил на себя важный вид и продолжил. «Я беру вас туда по просьбе одной очаровательной дамы, которая обратила на вас внимание и желает с вами познакомиться. Это очень дорогой для меня друг, виконтесса де Сол». Сжимая бритву в руке, Филибер отскочил с испуганным воплем. «О, Боже! За 20 лет со мной такого не случалось! Я никогда не прощу себе этого, месье! Никогда!» Кровавое пятно, заливавшее пену на щеке Мелвилла, красноречиво объясняло восклицание парикмахера. Вендрамин разразился бранью в адрес несчастного француза. «Неуклюжая деревенщина! За это ты будешь бит палкой! Что за черт? Ты парикмахер или мясник?» Марк Антуан оставался бесстрастным. «Погодите, Леонардо, погодите!» Он взял угол полотенца и занялся порезом. «Вопрос не в том, сумеете ли вы простить себя, Филибер. Сможете ли вы простить меня, испортившего рекорд ваших 20 лет? Промах был мой, дружище, я задремал под вашей нежной рукой». «О, месье! О, месье!» В тоне Филибера звучало нечто невыразимое. Вендрамин усмехнулся. «Клянусь небесами, вы, англичане, непостижимы!» Филибер лихорадочно засуетился, разыскивая свежее полотенце и смешивая что-то в тазу. «У меня здесь снадобье, которое моментально остановит кровотечение, месье. Пока я уложу вам волосы, порез заживет». И он приступил к оказанию помощи. — Вы очень добры, сэр, — проговорил он с трогательной благодарностью в голосе. Следующей фразой Марк Антуан дал понять, что эта тема исчерпана. — Вы говорили, Леонардо, о даме? О даме, которой вы собираетесь представить меня? Вы назвали ее, не так ли? — Ах, да, виконтесса де Сол. Вы будете рады этой встрече. — Не могу назвать никого, кто заинтересовал бы меня больше, — произнес Мелвилл тоном, который вызвал острый взгляд Вендрамин. «Вы слышали о ней? Это имя очень известно. Она в эмиграции, вдова виконта де Соло, который был гильотинирован во время террора». «Так вот она что!» Мелвилл все понял. Вне всякого сомнения, это та самая виконтесса, которую Лальман назвал творением Лебеля. Само по себе это объясняло титул, раздобытый для нее Лебелем. Учитывая связь негодяя с Солом, можно понять, что это прежде всего и пришло ему на ум. Об опасности, которой грозит ему встреча с этой дамой, Марк Антуан мог только догадываться. Но в любом случае теперь его долг разоблачить ее как шпионку, и она недолго будет представлять для него угрозу. Они пришли в казино Изабеллы Тоотохи, прекрасной греческой жеманницы, которая после развода с первым мужем Карло Марино стала объектом ухаживаний Патриция Альбрицци. Это частное казино, предоставленное ей французским директором, не было похоже на казино «Дель Леона». Здесь не играли. Эти комнаты были предназначены для интеллектуальных бесед. Это был храм художников и писателей, где Теотохи была верховной жрицей, где лучшие современные творения составляли предмет обсуждения в увлекательных спорах, где передовым идеям, занесенным из Франции, был дозволен свободный полет. И столь серьезной была эта эпидемия, что британские и русские послы, видя в подобных сборищах рассадник якобизма, убеждали государственных инквизиторов уделить им должное внимание. Восхитительная Теотохи рассеянно приветствовала Марка Антуана, не проявив к нему особого интереса. В эту минуту она была увлечена худым и бледным юношей, склонившимся над ней с красноречивой и пылкой тирадой. Если он и сделал паузу, когда Вендрамин представлял своего англичанина, так только для того, чтобы бросить на него свирепый взгляд, разгневавшись на то, что его перебили. На горячее приветствие Вендрамина он ответил коротким пренебрежительным кивком. «Невоспитанный задавака», — пробормотал Леонардо, когда они отошли. Позже Марк Антуан узнал, что это был Уго Фосколо, студент из Зары, ставший уже в 18 лет драматургом и удививший Италию своим рано раскрывшимся гением. Однако в тот момент внимание Мелвилла было занято совсем другим предметом. Марк Антуан нашел фарфоровую даму из казино «Дель Леона», восседающей на диване и принимающей ухаживание небольшой группы оживленных кавалеров, среди которых он узнал Рокко Терци. Рассматривая ее, он подумал, что вряд ли кому-то еще довелось наслаждаться созерцанием своей собственной вдовы. Взгляд виконтессы сказал ему, что она заметила его появление. Когда он подошел и склонился перед ней, она игриво молвила, что он пришел как раз вовремя, чтобы обуздать нескромные речи окружавших ее кавалеров, у которых нет ничего святого. Рокко Терци запротестовал. «Вы слишком строги. Мы говорили о мадам Бонапарт, а она едва ли святая, даже если толпа и считает ее божеством». Он заговорил о слухах, достигших Венецию, о восторженной встрече мадам Жозефины, когда она въезжала в Париж с захваченными австрийскими штандартами, которые Бонапарт отправил в столицу Франции, и о титуле богини нашей победы, которым публика приветствовала ее при каждом появлении.